Итак, какая же самая большая опасность человека поджидает? Вы знаете, вот все, что было перечислено, неверие, гордость, ложный путь, они все производные вот той самой большой опасности. Итак, какая же самая большая опасность? Какой самый главный наш враг? Что нам больше всего угрожает? Гордость это, конечно, но она производная вот того врага. Грех, он тоже производная от того врага. Итак, какая же самая большая опасность?
Ложь.
Вот только что Тамара сказала ложь. И Вера Ефимовна тоже вначале там сказала. Ложное учение. Ложь. Вы знаете, обмани человека, и все остальное он сделает сам. Обмани человека, и он убьет другого человека. Он убьет себя, самоубийцы, потому что обманутый. Просто посей в него ложь, и он все сделает сам. Посей в нас ложь, и все мы сделаем сами. Все мы сделаем сами. Будем воровать, будем гордиться собой. Ложь – это самая большая опасность. С этого все началось. Сейчас, вот, слава Богу, война вроде так утихла, но еще не прекратилась, да? И много опасностей в нашей жизни. Опасность, что прилетит мина. Ложь – это самая большая опасность. Нам ничего больше и страшнее так не угрожает, как ложь. Обмани человека, и он пойдет убивать другого человека. Вот и все. И он даже сам себя убьет. Он забредет на ложный путь и сам себя погубит. Собственными руками себя уничтожит. Итак, проповедь сегодня называется «Признаки учений истинного и ложного». Библия, она учит нас, как нам отличать ложь. Нам не нужно как-то гадать, руководствоваться своим сердцем. Вот иногда так сестры говорят, да и братья тоже так говорят. Но не принимает душа моя вот то, что он говорит. Дело в том, что обманутое сердце тоже не будет принимать истину. Людей много вокруг Иисуса Христа ходило, но не принимала их ни душа. Что он говорит такое, говорили, помните, когда он говорил, кто не будет есть плоти моей, не будет пить крови моей, не может быть моим учеником. И они говорили, что он такое говорит? Ну не принимает их ни душа. А это же истина. Истина, которая воплотилась в учение, которое вот сегодня происходит у нас. У нас сегодня хлебопреломление. Итак, признаки учений истинного и ложного. Мы будем рассматривать с вами эти особенности лжеучений. Вы знаете, оно несложно. В Библии довольно все просто. Бог нас в этом самом важном вопросе не оставил без наставления. Он дал нам четкое, ясное наставление. Вся Библия учит нас истине. Но мы возьмем одно из мест Писания, Евреям 13 глава, 7 по 9 стих. Здесь написано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Итак, здесь Дух Святой через апостола предупреждает церковь о лжеучениях. И прежде чем мы рассмотрим эти признаки, обратите внимание на то, что учение сравнивается с пищей. Здесь сказано слово такое прозвучало. Яства, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. То есть учение сравнивается с пищей. Это не просто почитал, послушал и пошел дальше жить, как живешь. Учение, оно входит в самое сердце. Оно прозвучало, и потом человек начинает над ним думать, оно начинает проникать глубже. То есть это как пища, проникает в самое сокровенное. Учение – это не просто послушал и пошел, как бы ни в чем не бывало. Как отравленная и испорченная пища убивает человека, так точно и лжеучение приводит к смерти. Итак, признаки лжеучений. Их в этом отрывке можно увидеть 5 признаков лжеучений. Я думаю, вы поняли, как важно нам различать ложь. нам ничего больше и страшнее так не угрожает, как ложь. И нам нужно уметь ее отличать. Первый раздел проповеди, первый признак лжеучения. Учения различные, то есть их много. Их много. Истинное учение, оно одно. Смотрите, что написано в Ефесянам 4 глава 5 стих. И здесь сказано, один Господь, одна вера, одно крещение, и дальше там перечисляется. Одна вера. Вера основана на Слове Божьем, вера основана на учении. То есть одна вера. Учение правильное одно. То, что мы видим сегодня, множество конфессий в христианстве, это признаки заражения ложью. Это не признаки разнообразия Божьего. Это признаки заражения ложью. Ложь делает нас различными. Ложь делает нас различными. Истина делает нас единомышленными и едиными. И в Библии написано, будьте единомысленны. Часто повторяется. Будьте единомысленны. Общаясь вот на просторах интернета с людьми, с христианами на разных общениях, то можно часто услышать такие слова, что вот ну нельзя нам быть единомысленными. Нам нужно принимать друг друга вот так вот, просто вот так вот принимать друг друга и не ссориться. Зачем поднимать эти вопросы острые? Но дело в том, что Библия говорит, будьте единомысленны. Будьте едины на основании учения. А учения, лжеучения, они различные. То есть они одно, второе, третье, и каждый говорит по-разному. И причем они умножаются и видоизменяются. Нам же не обязательно знать все тонкости и разновидности этих лжеучений, но достаточно знать главные признаки. Итак, один из признаков – они делят церковь на разные конфессии. То, что разделяет нас, это признак лжеучения. Второе отличие чуждых учений – это лжеучения, они чуждые, то есть чужие. Они не от Бога. Истинное учение приходит от Бога. Лжеучение – это какие-то философские размышления на разные темы, какие-то догадки, додумки, не основанные на Слове Божьем, то есть на Библии. Запомните это. Как только мы говорим не так, как Слово Божье, мы заражены лжеучением и сеем ложь. 1 Петра 4 глава 11 стих здесь написано, говорит ли кто, говори как Слово Божье. Третье отличие лжеучений, они основываются на новых откровениях. Повторяю, лжеучения основываются на новых откровениях. Мы же читаем, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Обычно появляется новый пророк, в кавычках, новый апостол, в кавычках, который якобы услышал от Бога новое учение. Но мы здесь прочитали с вами только что, что учитесь у наставников ваших, которые учились в свою очередь у своих наставников, которым проповедовалось Слово Божье. Бог уже открыл все, что нужно первым апостолам. Мы должны подражать вере их. Их вера основана на Слове Божьем. Приходит новый человек, говорит, моя новая вера, у меня новая вера, лучше, чем у них получается. Нам не нужны новые откровения, потому что Бог уже дал откровения, завершенные, данные нам в Библии. Писание, оно делает нас совершенными. То есть, совершеннее сделать уже нельзя. Итак, третий признак лжеучения основывается на новых откровениях. Как только вы слышите это слово, у меня откровение новое какое-то, да, не такое, как в Библии. Это признак лжеучения. Смело можете назвать его лжеучителем и предупредить об этом церковь. Например, учение, которое называют православным, оно исходит из того, что Библия – это одна из книг в череде Божьих откровений. Повторяю, православие учит, что Библия – это Слово Божье. Да, да, они говорят «да», кивают головами, но это одна из книг в череде откровений Божьих. То есть, как бы Бог со временем дает новые и новые откровения, и учение дополняется и дополняется. А нас здесь учат. Смотрите на наставников ваших, подражайте вере их. Они уже имели все, и вы имеете все. Подражайте вере их. Четвертый признак лжеучения. Они не несут жизни, не несут свободы. Мы снова читаем: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть смотрите на дела, на жизнь, и взирая особенно на кончину их жизни. Одно дело, когда нам ничего не угрожает, когда мы относительно здоровы, когда ходим на своих двоих. В такие дни мы хорохоримся, изображаем из себя верующих, иногда лицемерим, скрываем грехи свои. Но другое дело, когда есть угроза нашей земной жизни, и кончина близка. Это может быть гонение, болезни, война или просто старость. Как мы ведем себя перед смертью? И вот это один из показателей нашей праведности, как мы ведем себя перед кончиной, или перед ожидаемой кончиной, или перед возможной кончиной. Вот почему Дух Святой учит нас в послании евреям, что мы должны подражать наставникам нашим, взирая на кончину их жизни. Иаков пишет: «Но скажет кто-нибудь», Иаков 2 глава 18 стих, «но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Лжеучения не несут изменений в нашей жизни, не несут нам жизни. И поэтому Иаков говорит, что «я покажу тебе веру мою из дел моих». Веру не видно, но дела видно. Иисус Христос сказал: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Признак истинного учения – свобода. Свобода от ссор, распри, разногласий, зависти, от греха. Если ты знаешь истину, значит, ты свободен. Если еще не свободен, значит, где-то еще заблуждения какие-то. Итак, лжеучение не несет жизни. Вот один из примеров. Рассел, вы знаете такой Рассел, один из лидеров учения свидетели Иеговы, да, раньше назывались они исследователи Библии, и их называли руселиты. Вот Рассел, он всей своей жизнью, особенно под конец, показал, что он лжец и мошенник. Вот эти новые переводы, потом, когда брали человека за жабры и начинали притягивать к ответственности, то он вначале говорил, что он знает еврейский и греческий, а потом, оказывается, не знает. То там замешан в каком-то судебном разбирательстве. То есть жизнь показывает, что человек порабощен ложью. И умирал, кстати, в сомнениях, и в страхе, и в терзаниях. И вот несмотря на то, что человек так зарекомендовал себя, несмотря на это учение продолжает распространяться. Но посмотрите на конец жизни. Если он обманщик, что учиться у него? А нам сказано: подражайте вере наставников ваших, взирая на кончину их жизни. Как человек смотрит в глаза смерти? Да как человек живет? Пятый признак лжеучения, который мы видим вот в нашем сегодняшнем тексте. В лжеучениях нет благодати Иисуса Христа. Мы читаем об этом: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо», идет противопоставление, «ибо хорошо благодатью укреплять сердца». Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца. То есть в учениях различных этих и чуждых нет благодати Иисуса Христа. Нет благодати. Здесь дана одна из самых таких явных характеристик учения истинного и учения ложного. Учение истины основано на благодати Иисуса Христа. Благодать – это незаслуженный дар спасения. Спасение от грехов. Не просто спасение от погибели и войти в Царство Небесное. Это дар спасения от грехов. В Библии написано: «И Он спасет людей своих от грехов их». Это по благодати, то есть незаслуженно, то есть не ради нас. Запомните эту фразу, мы ее потом дальше еще услышим. Запомните. По благодати — это значит не ради нас. Не ради нас, а ради Иисуса Христа. По благодати — это значит не ради нас. Спасение по благодати включает в себя покаяние, прощение грехов, очищение от грехов, праведность, сила благочестия и вход в Царство Небесное. И вход в Царство Небесное. Повторяю, спасение по благодати – это дар покаяния, прощение грехов, очищение от грехов, праведность, сила благочестия и вход в Царство Небесное. И все это не ради нас, а ради Иисуса Христа. Лжеучение будет говорить, что это совершается ради вас. Или, то есть, вы должны это произвести, вы должны это заслужить. Сегодня или, возможно, в будущем. Давайте мы прочитаем одно из мест Писания, которое нам говорит о спасении по благодати, в котором хорошо видно, четко видно вот эти вот части спасения по благодати, то есть покаяние, прощение грехов, очищение от грехов, праведность, сила благочестия и вход в Царство Небесное, и все это ради благодати, то есть ради милости Божьей и ради Иисуса Христа, но не ради нас. Запомните эту фразу. Если вы хотя бы только одну фразу сегодня запомните, уже будет хорошо. Что спасение совершается не ради нас. У человека мировоззрение, все вокруг, вся вселенная вокруг него вращается, и Бог ради него. У него мировоззрение человекоцентричное. То есть Бог сотворил мир ради нас, спасает нас ради нас, дает нам все ради нас. Но это неправильно. Спасение по благодати – это спасение не ради наших заслуг, настоящих, будущих, больших или маленьких, частичных или вообще всех заслуг. Спасение по благодати – это спасение просто как дар, который мы абсолютно не заслужили, а наоборот, даже мы его недостойны, мы делали все, чтобы его не иметь. Итак, мы читаем Иезекииля, 36 глава, с 25 по 32 стих, и здесь очень хорошо сказано о спасении по благодати. И здесь написано: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших». Вот Федор Гордеевич нам уже говорил в прошлые разы на проповеди, что очищается не тело, а душа наша, дух. «Очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом. И я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израиля. Итак, мы видим, уже где-то в конце этого текста стоит такие слова: «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше». Но выше перечислялось что? «Окроплю вас чистой водой, очищу вас от всех скверн, и дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас, и сделаю то, что вы будете ходить». Да? И тогда вспомните, вот смотрите, где чувства идут, понимаете, они идут следом за истиной. Не в начале, а следом. «Тогда вспомните о злых путях ваших, недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе». Когда? Когда дам новое сердце. Когда очищу вас от идолов ваших. Вот это и есть спасение по благодати. И в конце, как восклицательный знак, как точка, как печать запечатлевает этот текст, это место Писания, и здесь сказано: «Не ради вас я сделаю это». Не ради вас. Да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших. Мы думаем, что Бог усмотрел в наших путях некоторые некривые пути, а Господь говорит: нет, красней и стыдись путей твоих. Если забыл, попроси помощи, я тебе открою, я тебе покажу, поведу тебя в прошлое, покажу тебе твои пути, и нам будет стыдно от этих путей. Итак, Библия учит, истина учит, Господь нас учит, что если кто-то будет сбивать с этого пути и будет говорить, что спасение – это заслуга наша, полностью или частичная, это верный признак лжеучения. Давайте мы напомним себе вот эти все признаки кратенько. Лжеучения различные, не делают нас едиными. Лжеучения чуждые, они не от Бога, они выдуманные людьми, дьяволом. Лжеучение основывается на новых откровениях, что якобы Бог не дал откровения полного завершенного. Лжеучения не несут жизни. В лжеучении нет благодати Иисуса Христа. Благодать учит, что не ради вас, а ради Иисуса Христа, ради того, что Он сделал на кресте, когда пролил свою кровь, когда понес наши грехи. Если мы знаем истину, мы уже начинаем, вот слушаем какую-то проповедь, мы сразу же начинаем улавливать вот эти моменты, которые сбивают человека с истинного пути. Главное знать истину. Главное знать истину. Меня удивила дочка моя Соломейка, да? Сидели мы там перед молитвой, общались, и она говорит: папа, ну так ненормально, так не должно было быть. Я говорю: что не должно быть? Ну, не должен был он нести крест. А я сначала подумал, думаю, она об Иисусе Христе мне говорит, что он не должен был нести крест. А я говорю: о чем ты говоришь? Она пошла Библию свою детскую принесла, ищет, нашла. А там Симон Киринеянин несет крест, а Иисус идет рядом. И она говорит: не должно так быть. То есть ее маленькое сердце уже научено, что Иисус Христос понес крест. А тут другой совсем человек. Она говорит: это неправильно, не должно так быть. Ведь он понес крест. Тогда я ей объяснил, что он был настолько изможден, что уже даже не мог нести эту ношу. И вместо него понес Симон Киринеян. Итак, спасение по благодати. Но хочу напомнить, что благодать принимается только сокрушенным сердцем. И вспомните, в прошлый раз мы с вами об этом размышляли. Я хочу вам провести еще один пример, чтобы закрепить нас вот в этой истине, что такое сокрушенное сердце. Этот пример, он нам такой близкий, знакомый. Мы уже, как бы, если бы я вам 2 года назад об этом рассказал, то, может быть, как бы он нас как-то не, был бы нам непонятен. Но я думаю, сегодня, в эти дни, нам этот пример будет понятен. Прилетела мина и уходила в дом. Одна стена разрушилась, 3 стены стоит, крыша целая, окна все повылетали. Сокрушен этот дом?
Нет.
Еще что-то осталось, можно восстановить. Еще 1 стена, 2, 3 годная, там чуть-чуть замазал, крышу подлатал, окна вставил. В другой дом прилетела мина побольше. Разлетелись все стены, развалились, поразлетались шлакоблок, поразлетались кирпичи, поразлетались балки. Остался фундамент вот это вот и мусор, который валяется вокруг. Сокрушен ли этот дом?
Нет.
Казалось бы, сокрушен. Но еще есть кое-что пригодное. Еще кое-что есть то, что можно употребить в дело. Кирпичи, которые валяются. Шлакоблоки, которые валяются, да? Какая-то балка осталась целая. Фундамент остался целый. Какие-то доски остались целы. То есть и этот дом еще не сокрушен. Что же такое сокрушенный дом? Когда уже ничего нет годного к употреблению. Запомните эту фразу. Сокрушенный, когда нет ничего годного к употреблению. Ничего. Даже если кирпичи разлетелись на кусочки мелкие, то и все равно этот еще дом не сокрушен. Потому что еще осталась щебенка, которую тоже можно употребить. Понимаете, в чем дело? Сокрушение — это когда уже нет ничего годного к употреблению. И тогда приходит благодать. То есть, если я не сокрушен, если во мне еще остались эти кусочки годные, Господи, вот этот кусочек еще годен к употреблению. Помните, может быть, вы знаете такие случаи, когда мошенники умудряются продать вместо цемента инертную пыль. Вы слышали об этом? Инертная пыль, она очень похожа на цемент, но она не цемент. Немножко цветом отличается, но вот по качеству, на ощупь, она как вот цемент. И люди, мошенники, иногда умудрялись продать человеку вместо цемента эту инертную пыль. И сокрушенное сердце — это когда в нас уже нет ничего пригодного к употреблению. И мы это понимаем. Получается, мы должны приходить постепенно к этому состоянию, когда мы понимаем, что мы негодны. И тут нужна помощь Бога, который сокрушает нас. Мы приходим, уверовали, и первые годы мы не понимаем этой истины. Мы еще смотрим на себя с довольством. Кто больше, кто меньше. Но происходит сокрушение, и делает это Бог. Умоляйте Бога, чтобы Он сокрушил наши сердца. Чтобы Он сокрушил наш разум, наше мировоззрение, наше ложное учение, потому что в Библии написано, что но оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на сокрушение твердынь. На сокрушение твердынь. У нас есть твердыни, которые вот стоят, возвышаются гордо. А апостол Петр, который вначале возвышался гордо, даже над своими собратьями, учениками Иисуса Христа, под конец уже пишет в послании. Он пишет: «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Поблагодарим Господа за то, что Он спас нас и сделал это не ради нас. Ибо если бы Он делал это ради нас, братья и сестры, дорогие друзья, если бы Он делал это ради нас, то все бы мы пошли в ад. Аминь.